Во-первых, мы в очередной раз очень рады вас видеть здесь с утра. Каждый днем все темнее и темнее, каждый днем все труднее и труднее.
Во всех смыслах,
это правда. Мы сегодня объединили в одной нашей встрече два мероприятия. И первое, в первый час мы посвятим одному законопроекту, который мы будем рассматривать в рамках круглого стола. Мы будем совместно с комиссией по работе благотворительности волонтерства общественной палаты. Я объясню, почему. Темой круглого стола у нас является обсуждение закона о проекта федерального закона о меценатской деятельности, который недавно был внесен депутатами в Государственную Думу. И нам очень хотелось как можно скорее отреагировать на этот законопроект, потому что ровно месяц назад, когда мы собирались, я вам рассказывала и об этом законопроекте, и о некоторых нормах, как о такой юридической шутке, что, мол, ха-ха-ха, появилась еще вот такая идея, не дай бог она станет чем-то реальным. Так вот, она стала реальностью, и мы сегодня хотели обсудить, насколько тот текст законопроекта, который вы, наверное, уже взяли при регистрации, вообще юридической состоятельности, на то, насколько с точки зрения права этот законопроект нужен. И если мы с вами придем к каким-то выводам, то мы можем оформить эти выводы в качестве рекомендаций нашего круглого стола. И комиссия по развитию благотворительности и волонтерства возьмет этот законопроект на экспертизу. Вы знаете, что общественная палата делает экспертизу законопроекта. И я думаю, что выводы нашего сегодняшнего обсуждения лягут в основу этого экспертного заключения. Мне не очень хочется сразу выражать свое мнение по этому законопроекту. Я единственное хотела поделиться с вами информацией, которую я вот только что услышала по радио, когда ехала сегодня на работу. Коллеги-юристы, я их не знаю, они вчера обсуждали вообще законотворческую деятельность, деятельность Государственной Думы, и какой-то из юристов сказал, вообще в Думе надо запретить принимать новые законы, а заставить их попробовать пожить по тем, которые они уже напринимали. И нам кажется, что идея с проектом закона о меценатской деятельности может быть очень так хорошо ложиться в предложение все-таки пожить по тому законодательству, которое есть. Мы построим обсуждение в ближайшее время таким образом. Василий Романец вам расскажет о том, какие с нашей точки зрения есть юридические огрехи в тексте законопроекта. Мы послушаем вашу точку зрения относительно вообще правовой необходимости самого законопроекта и каких-то замечаний к самому тексту. И наши выводы, они будут вот такие промежуточные, которые мы оформим более подробно. Я предлагаю сейчас вот вам рассказать о том, что в этом законопроекте нас насторожило и беспокоило.
Доброе утро, коллеги. Мы подготовили аналитическую записку, мы ее потом раздадим по этому законопроекту. Мы там отразили то, что бросилось на первый взгляд. Если у вас есть какие-то еще предложения, будем очень рады. Сначала хотел бы немножко об истории, потому что этот законопроект, он довольно в значительной степени повторяет тот законопроект, который уже был на рассмотрении Государственной Думы. Он вносился в 97 году и был отклонен в первом чтении, даже не пройдя первое чтение, был отклонен 26 января 2011 года. То есть с момента внесения до отклонения прошло почти 15 лет. Тем не менее, когда этот законопроект отклонялся, и из заключения ответственного комитета следовало, что, ну, во-первых, многие его нормы на тот момент уже устарели с 97 года, а во-вторых, законопроект противоречил действующему уже на тот момент законодательству, а в-третьих, на рассмотрении Государственной Думы находилось еще целый ряд законопроектов, которые, в принципе, регулировали те моменты, которые предлагалось урегулировать этим законом о меценатстве. На тот предыдущий закон были официальные отзывы как правительства, так и общественной палаты, и и правительство, и общественная палата, на тот момент они были единогласны в том, что оснований для принятия самостоятельного закона о меценатстве нет. И для тех целей, для которых он предлагался, все это можно решить путем внесения поправок в действующий закон о благотворительности. Тем не менее, вот спустя год после того, как тот проект был отклонен, появился новый. Получилось так, что мы смогли проанализировать текст законопроекта еще до его внесения в Государственную Думу. На момент же его внесения, тот текст, который вот есть сейчас у вас, он немного был видоизменен, но несущественно. Я специально сопоставил между собой текст, тот, который был закон 97-го года, и вот этот. И очень повторяется. Просто из того текста, который был раньше, он был более объемный, из него был удален ряд норм по предложению как общественной палаты, тогда высказывалось против этих норм, так и правительства. Ну, на сегодняшний день мы имеем вот такой вот текст, который занимает, как вы видите, всего 13 статей. В первой редакции вот этого текста, еще до внесения в Думу, в нем была преамбула о том, что меценатская деятельность – это вид благотворительной деятельности, ну, как в том общем самом законе. Поскольку первый законопроект был отклонен, то авторы нынешнего проекта, они, видимо, решили пойти другим путем, они постарались меценатскую деятельность вообще увести в сторону от благотворительной деятельности. И вы можете посмотреть в пункте 2 статьи 4, понятие меценатской деятельности дается как вид культурной деятельности. То есть тут тоже много вопросов вообще о состоятельности такого определения. Определение абсолютно не отражает суть, наверное, меценатской деятельности в том понимании, как, ну, наверное, у всех у нас есть понимание меценатской деятельности. Ну, еще постараюсь по пунктам, что мы увидели в этом законопроекте. Во-первых, законопроект вот, в предмете регулирования говорится о том, что он разграничивает компетенцию между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов. На самом деле он ничего не разграничивает. Здесь есть только статья 10, которая определяет полномочия субъектов. Это установление региональных налоговых льгот, установление присуждения почетных званий, увековечивание имени меценатов. В то время как полномочия самой Российской Федерации в нем абсолютно не определяются. То есть ничего, никакую компетенцию мы не разграничиваем. Законопроект описывает меценатство как важный фактор сохранения и развития культурных ценностей. И вообще вот эта фраза в тексте законопроекта, она непонятно, нужно ли этот законопроект, это некая лирика такая в его тексте включена. И совершенно непонятно, что такое развитие культурных ценностей. Если понятие культурных ценностей, оно дается в основу законодательства о культуре, то как культурные ценности могут развиваться, ну, тоже есть определенный вопрос. Наверное, стоило бы дать тогда такое какое-то уточнение. Может быть, мы, конечно, буквоедом занимаемся, цепляемся к словам, но закон, наверное, должен действовать так, чтобы всем было понятно и применялся не единообразно и толковался правильно. Дальше, что еще нас смущает по поводу определения меценатской деятельности, я уже сказал, что оно определено как вид культурной деятельности. Дальше в законе вот тоже, наверное, существенное упущение. В понятии меценатской поддержки нет оговорки о том, что имущество, денежные средства, права передаются меценатам именно безвозмездно. Еще спорный момент. Например, это пункт 4 статьи 4, что объекты меценатства – это объекты культурных ценностей, частично финансируемые за счет бюджета всех уровней бюджетной системы. Это объекты меценатства. Как я уже сказал, понятие культурных ценностей, оно, в принципе, в законодательстве есть определено. Но что такое объекты культурных ценностей, не очень понятно. Опять же, получается из этого определения, что меценатскую поддержку можно оказывать только в отношении тех культурных ценностей, точнее, объектов культурных ценностей, которые уже частично финансируются за счет государства. То есть, во-первых, не установлен порог вот этого частичного финансирования, то есть, а это прямо влияет на оказание меценатской поддержки, то есть какой должно быть доля государственного финансирования, 30, 40, 50%, непонятно. И во-вторых, это необоснованно сужает круг объектов меценатства. То есть оказать меценатскую поддержку не получается в отношении тех вещей, в отношении которых уже нет государственной поддержки. То есть меценат хочет оказать, там, спонсировать какие-то вещи, но которые не спонсируются государством, фактически он не сможет это сделать в рамках хотя бы этого закона. Вот. Потом, вообще, в принципе, этот весь закон, он направлен на то, что меценатская деятельность, меценатская поддержка может оказываться исключительно государственным учреждением, государственным муниципальным учреждением культуры. На наш взгляд, это тоже необоснованное такое ограничение, потому что если меценатская деятельность, она позиционируется как деятельность исключительно в области культуры, то она должна распространяться, наверное, на все организации, органы, независимо от организационно-правовых форм, собственности и так далее. Понятно, что государственные учреждения культуры, наверняка государственного финансирования хватает, да, для их полноценного функционирования, но все равно вот так вот сужать круг получать меценатскую поддержку, она, взгляд, тоже не обоснована. Дальше. Говорится в законопроекте о заключении договора между меценатом и получателем меценатской поддержки. С договором здесь тоже, в общем-то, не очень понятно, как, в каких формах он должен заключаться. Наверное, стоило бы это тоже в тексте законопроекта прояснить, то есть какой договор должен быть, дарение, пользование, пожертвование. Поскольку и сейчас зачастую возникают вопросы с тем, там, например, какой договор заключается с добровольцем и так далее. Чтобы споров не было, наверное, стоило бы в законопроекте определить. Если они предлагают сделать какой-то отдельный вид договора вообще, ну тогда, наверное, нужно вносить изменения в гражданский кодекс. Статья 8. Вот это вообще самая страшная вещь в этом законопроекте, на наш взгляд, потому что это просто гигантская коррупционная вообще составляющая, потому что данная статья предполагает, что государственное муниципальное учреждение, получившее меценатскую поддержку, вправе бесплатно оказывать такому меценату услуги, относящиеся к их основной деятельности. Трактовать это можно гораздо. То есть я там что-то пожертвовал там, да, в качестве меценатской поддержки, не знаю, там, Мариинскому театру, а потом я там буду свадьбу праздновать.
Не, ну тут они размер, одна трех.
Ну, да, да. Они постарались, конечно, даже рассчитать там размеры. Вот в четвертой части, там, они говорят, что стоимость услуг, определяемая в соответствии с внутренними документами получателя меценатской поддержки, может превышать 1/300 размера меценатской поддержки в год.
Как-нибудь банковская норма.
Ну да, такое. Ну, на наш взгляд, вот эта норма абсолютно не нужна, и она вообще противоречит нашему всему антикоррупционному законодательству. Я не знаю, как это вообще такой законопроект может пройти антикоррупционную экспертизу. Если хотят как-то поощрять меценатов, ну, наверное, надо это ограничить все-таки какими-то благодарностями, присуждением звания, там, меценат розы и так далее. Чтобы не превращать уже, да, в какой-то объект там, торга. Вот. Дальше. Ну, там, например, весь текст идет с культурной ценности, в статье 9 появляется понятие культурное достояние, то есть терминология все-таки, наверное, должна быть одна. Дальше, в тексте законопроекта говорится только об ответственности должностных лиц, которые препятствуют реализации прав граждан и юридических лиц на осуществление меценатской деятельности, получение меценатской поддержки. То есть круг ответственности, ну, перечень ответственности, ответственности фактически несут только должностные лица, которые препятствуют. И нет указания на то, что ответственность также должны нести иные физические и юридические лица, например, там, да, нецелевое использование этой меценатской поддержки, и там, ну, разные могут быть случаи, ограничивать вот так вот ответственность вот такими случаями, ну, мне кажется, это тоже неправильно. И, естественно, как в любом в нашем законе есть отсылка на то, что все нарушения подпадают под действие законодательства, там, административного или уголовного. Честно говоря, сложно так вот представить, под какие статьи действующие КУАП или УК можно привести эти нарушения. То есть не надо ли здесь подумать в таком случае о внесении каких-то новых норм, если они хотят, да. Вот. И еще вот пару таких моментов, которые тоже нам резанули глаз. Во-первых, это вот в рамках обсуждения закона о благотворительности часто этот вопрос поднимался. Здесь тоже в законе о меценатстве предлагаемой редакции абсолютно не предусмотрено право мецената оказывать поддержку анонимно, когда он этого желает. На наш взгляд, это право тоже надо предусмотреть. И закон, вот этот закон проекта о меценатстве абсолютно ни слова не говорит, не регулирует деятельность иностранных меценатов. Что тоже, на наш взгляд, серьезно упущение. Вот это, в принципе, основной момент, который бросились нам в глаза. Будем рады получить от вас ваши соображения. Спасибо.
Можно спросить? А насчет налогообложения?
Понимаете, в старом законопроекте, который был отклонен, там были нормы, которые прямо устанавливали определенные льготы там, и так далее. Здесь нет. Здесь просто указание на то, что субъект Российской Федерации вправе устанавливать региональные налоговые льготы. И все. Больше ничего.
Да, уже не вопрос.
Нет, пожалуйста, уже обсуждение. Вася, все, что мы выявили юридически несостоятельно, уже сказал. Я могу, наверное, раздать юридическую записку на...
Да, этот анекдот тоже надо.
Для того, чтобы вы могли посмотреть, что бы вы еще сюда добавили. И, пожалуйста, обсуждение мы
будем... Я хочу сказать, что я работала над всеми законами благотворительности. Над самым первым, который должна была Дума принять еще в 93-м году, но тогда события октября не позволили его принять. И над вторым законом, который сейчас действует от благотворительности, я хочу сказать, что разделение меценатства, спонсорства, благотворения и так далее на отдельные законы просто неразумно. Потому что меценатство, спонсорство, пожертвование, все это тоже благотворительность. То есть это должны быть изменения в законе о благотворительности. Я понимаю, что закон о благотворительности несовершенен, его надо совершенствовать. В частности, там надо разделять в области благотворительности организации корпоративные и общественные и представлять льготы общественным благотворительным организациям. Этот закон вообще, ну, его вот единственное, в прошлый раз мы говорили, его только постатейно порезать на анекдоты. На больше он вообще не годится. Он ничего нового не предлагает, понимаете? Если меценат имеет право ходить бесплатно за то, что он дает пожертвование какому-то учреждению культуры, то, простите, они и сегодня ходят. И это совершенно ненаказуемо. Это дело мое. Жертвополучателя, понимаете? И никто, мое право это ничем и никак не может ограничить. Вписывать это в закон нелепо, просто нелепо. Потом, значит, тут, вот Вася уже сказал, что поддержка оказывается только муниципальным и государственным, так сказать, учреждением культуры. Это что? Это значит, за счет жертвователей будет закрываться та дыра в бюджете, которая сегодня есть по культуре. А как те учреждения культуры, которые независимые, частные и так далее, как с них, общественные учреждения культуры, как с ними быть? А вы выживаете как хотите, мы даем льготы только для государственных. Это неразумно, это опять идет деление на социально значимых и несоциально значимых, то, что в том законе было предусмотрено. Это грубейшее вообще нарушение прав наших организаций. И нарушение, кстати, и Конституции. Ну, я не знаю, тут вообще этот закон действительно просто надо вот резать на анекдоты каждую статью. Значит, ну вот, вас сказал уже бесплатно оказывать такому меценату услуги, относящиеся к их основной деятельности. Но это глупость. Другое дело, что в законе, опять-таки я говорю, это все надо вносить в закон о благотворительности, надо разделять вот спонсорство, которое скрывает нелегальную рекламу. Ведь посмотрите сегодня, выступает «Спартак», хоккеисты. Что у них на майках написано? «Лукойл». Это что, реклама или благотворительность в отношении «Спартака»?
Нет, спонсорство перевести.
Или спонсорство. Так опять-таки, тогда надо давать понятие, что такое спонсорство.
У нас есть понятие спонсорства в законе о рекламе.
Нет, есть.
В законе о рекламе, но в законе о благотворительности этого нет, потому что... Даш, понимаешь, в чем дело? А когда мы называем спонсора, так, допустим, культурному учреждению какого-то, вот у нас идут, допустим, Московский симфонический концерт НКО, да, дает благотворительные концерты. На рекламе он несет, но там обязательно ставится реклама. То есть это надо оговаривать.
Понятно,
в каком случае при благотворительном пожертвовании, при меценатском пожертвовании,
ни в каком.
Ни в каком.
Ни в каком.
Ни в каком.
Понятие другого закона, закона о рекламе. Мы тоже можем подумать о том, чтобы предложить усовершенствовать статью спонсорства.
Значит, там надо совершенствовать статью спонсорства. Понимаешь? Значит, там надо совершенствовать. А делать закон вот этот вот, ну я не знаю. В общем, я считаю, что этим законом наши депутаты показали абсолютную свою правовую безграмотность. Если они такие законы...
Они ее крыть-то не могут.
Нет, дело в том, что действительно мы работаем с комитетом Мизулиной, и у нас возник вопрос о законе о поддержке семей. Я не буду говорить о другом, я скажу об одном. Вы знаете, в чем дело? И Мизулина призналась, ее помощники признались единодушно. В Думе нет людей, которые умеют писать законы.
Думать.
Это мы знаем.
Но я знаю, что вы знаете, я просто это озвучиваю, потому что тут... Даш, он абсолютно
спасибо.
Не нужен, этот закон.
Спасибо,
абсолютно. А совершенствовать закон о благотворительности нам надо. Спасибо. И надо вводить, кстати, надо вводить налоговые льготы для жертвователей и условия для общественных благотворительных организаций. Ну, например, я вот скажу, я хорошо изучала опыт Индии в благотворительности. Там земля предоставляется бесплатно общественным благотворительным организациям. Никакой аренды там не берется. В Швейцарии, например, в законе о благотворительности запрещено, вернее, в законодательстве запрещено бесплатно дарить что-либо. Но не, там закон не ограничивает стоимость дарения. Например, Международному Красному Кресту в Женеве подарили здание всего за $1. Продали якобы. То есть вот такие вещи надо оговаривать.
Спасибо, Светлана Евгеньевна. Ваше мнение понятно. Еще есть мнение по поводу правовой необходимости закона о меценатской деятельности или замечания к тексту? Пожалуйста, пожалуйста.
Нет, правовой необходимости у меня нет.
Абсолютно.
А замечаний забавных три. Значит, первое, это, конечно, 1/300 банковской ставки, мне очень понравилось. Второе, это в статье 9, когда говорится о возможности независимости от наличия судимости. Значит, завтра УК номер 6, который бастовал по одной причине, завтра будет бастовать потому, что с них собрали деньги на восстановление какой-то рядом стоящей церквушки. И третье, конечно, что мне очень понравилось.
Если это церквушка, учреждение государства.
Да, нет, понятно. А у нас в учёрность. Значит, и третье, вы знаете, чего мне как-то не прозвучало в вашем заключении, это то, что фактически из разряда меценатства убрана вообще поддержка частных лиц, талантов. Пардон, а меценатство это что? Это как раз прежде всего поддержка талантов.
Государственные?
Да, нет. Государственные, понятно. Вы говорили про негосударственные, но про... Просто про граждан там вот тоже же нет ничего, ни слова. А это же очень важно. Это есть ключ к меценатству. Не конторы поддерживают, а вот таланты, которые существуют, художников или писателей, или поэтов, там, я не знаю, музыкантов, кого угодно.
Те, которые попали в тяжелые ситуации.
Нет, вообще это понятно, я в благотворительности прочее нельзя.
Говорю, что вот, может быть, добавить в ваше заключение именно вопрос, связанный с поддержкой граждан.
Можно? Это еще, в этом тексте, это еще хорошо, что убрали, а в первом тексте из понятия культуры вообще, из объектов меценатской поддержки, исключались все формы самодеятельного художественного творчества. То есть они вообще. Хотя в законе о культуре это есть, это составная часть культуры.
Здесь
это убирал. Хорошо, что вот хотя бы к этому тексту они это убрали.
Спасибо. Еще мнение по поводу законопроекта.
А почему только инфраструктура?
Вот, ну,
не наука.
Нет, ну, ведь меценация не только на науку, мне кажется, что...
Ребята, меценация будет зависеть одно и то же.
Нет, вот как раз, если посмотреть пояснительную записку этому закону, там они пытаются написать, что меценатство – это история, откуда оно взялось, от слова меценат, от фамилии этого человека. Да? И там поддержка и науки, и культуры, и образования, и так далее. Да? И, вот таким образом, сам закон и определение в нем противоречат их же пояснительной записке. Ну, да, я думаю, имеет смысл тоже.
А потому что, Вячеслав Иванович, да. В первой редакции, если они изменили, здесь посмотрите, в третьей статье основные цели меценатства, там вот здесь в третьем пункте сейчас поддержка государственных и муниципальных учреждений образования культуры. А в первой редакции, еще до внесения в Думу, здесь была фраза о том, что это поддержка профессиональной деятельности в области культуры, искусства, образования, науки и просвещения.
Наверное, они оставили
старую пояснительную записку
и новую версию закона. И вот это разночтение, хорошо бы тоже обратить на это внимание. И одна из вот, проблем этого закона в том, что она монополизирует понятие меценат, вводя его совершенно в законодательную сферу и ограничивая его до максимального уровня. И тем самым вообще меценат становится вообще непонятно, что вместо того, чтобы пользоваться общепринятым понятием меценат. Вот, это, конечно, очень опасно.
А государственное меценатство? Фактически.
Можно вот еще один пункт? Вот это пункт 3 статьи 6, что договор между меценатом и получателем меценатской поддержки оформляется в письменном виде, это понятно, и подлежит нотариальному удостоверению. Это что это такое? Это я сейчас со всеми договорами еще подъеду нотариусу.
Закон о нотариате очень гибко в этом смысле написан. В законе о нотариате написано, что нотариус удостоверяет договора, нотариальное удостоверение которых прописано в федеральном законе. То есть они здесь, в принципе, просто вводя эту обязанность, нотариус просто им расширяет круг договоров, которым он обязан удостоверять. Законодательство о нотариате в этом смысле не противоречит.
Нет, законодательству не противоречит, нотариусы, но зачем мне договоры бежать и заверять нотариусу?
Вам не надо. Хотите денег? Еще, пожалуйста, мнение по поводу законопроекта.
У меня короткий комментарий не по поводу текста, который, конечно, прекрасен, а просто по поводу того, что случилось печально. Его поддержала публично Ольга Юрьевна Голодец, профильный вице-премьер. И вот мы связались, передали эту информацию с вопросом, читала ли и, собственно, в курсе, что есть законодательство о благотворительности и так далее, читала ли вот этот закон. После чего получили неофициально, но вот достоверно на 100% ответ, что нет, не читала. До нее донесли основные вот эти вот все вещи, не поддерживает, не согласна, имела в виду только то, что она концептуально за дальнейшее освобождение благотворительности от всех оставшихся налогов. Вот, соответственно, пусть профильные министерства пишут те заключения, которые сочтут нужными, публично, глупо, как это комментировать, что я не читала, не поддерживаю, то есть не будет публично ничего говорить, примет все заключения и вот. Профильное министерство после этого
Министерство культуры?
Там же благотворительность на слово меценатство идет.
Нет,
это пришло уже на включение в МНЭК. Оно пришло на заключение МНЭК, а в МНЭК была проблема, потому что там, как с агентами получилась та же ситуация, что профильный вице-премьер сказал, что после этого МНЭК сказал, ок, выдается заключение, которое хотим заворачивать. Вот. И, в общем, уже до этого правительство заворачивало предыдущую редакцию, то же самое было.
Если ответ про управление Думы, что заключение правительства не обязательно.
Нет, ужасно непонятно, почему туда только культура. Потому что меценатство и оказание медицинской поддержки и все остальное тоже меценатство было служить.
Но это не к нам, это каждый.
Нет, я просто сюда нужно внести.
Это будет.
Авторы там музыканты. Ну, Швецова, я боюсь,
еще второй вопрос. У меня такое сложилось впечатление, что это просто-напросто очередное обтумывание. Если этот будет давать деньги, то в таком случае будет отмывание очередных денег. Не все. Только для этого государственного закрывания каких-то...
Не обсуждать вообще в принципе принципиальный отход, принципиальное требование действительно работы, продолжение работы над общим законом
удовлетворения. Да, да.
Это дебат, не обсуждать, принципиально.
Спасибо.
Вот я хочу продолжить тему, коллеги, да, что принципиальная позиция. Потому что действительно сегодня упоминание по радио говорили, да, что слишком много законов принимает. А поэтому можно, конечно, говорить по отдельным статьям, какие там запятые так поставлены, глаголы не те. Но вообще любой новый законопроект, когда он появляется, в концепции всегда должен быть написано. А еще нехватка нынешнего правового регулирования тех общественных отношений, на которые направлен законопроект. Мне кажется, отсюда надо начинать. То есть, да, потому что нет такой нехватки, есть отдельные недостатки, да, по благотворительности, там еще что-то. Но нет нехватки правового регулирования. Это первый момент, и второй. Ну хорошо, если мы указанный законопроект принимаем, что он изменит или закрепит в тех общественных отношениях предметов внедрения, которых есть. Да? Я понимаю, в этом законе было написано. Все, кто оказывает меценатство, освобождается от налога на прибыль. Вот это понятно, это конкретное, да. А если это декларация, вот, ну, действительно, там статья 10 полномочий субъекта, так они есть, эти полномочия уже прописаны в законе о, ну, в нашем во всем законодательстве, даже прописаны эти полномочия. Поэтому вот, если с этого начинать, то в принципе дальше, то почему по структуре и так далее. Даже с этого можно законопроект потихонечку.
Ну, у нас вот в нашей записке написано, что мы считаем, что действующее законодательство благотворительности вполне достаточно для всех тех предложений, для реализации тех предложений, которые представлены в законопроекте. Еще мнение по поводу законопроекта.
По поводу региональных законов о благотворительности. В Москве ведь закон о благотворительности отменен. Именно в нем там были прописаны довольно большие льготы для благотворительных организаций через московские благотворительные программы. И во многих регионах сегодня эти льготы отменены.
Да, многие регионы, наоборот, принимают.
А многие принимают. То есть вот здесь надо вводить какую-то систему.
Хорошо, если я правильно поняла, то больше мнение в основном единодушное. Вот, в общем, законопроект там в суде не очень нужен.
Он совсем не нужен.
Ну, я понятно. Вот. И тот текст, который представлен, он самостоятельно. Мы тогда эту аналитическую записку положим в основу, я надеюсь, в основу президентного заключения, которое мы будем от имени общественной палаты представлять в государственном законе. Тогда на этом я заканчиваю свою часть, и мы начинаем наш ежемесячный деловой завтрак, и я приветствую.
Доброе утро, дорогие коллеги. Рада приветствовать вас и открыть очередной деловой завтрак из цикла «Как нам обустроить НКО». Сегодня у нас одна основная тема, которую мы хотели бы даже не столько обсудить, сколько с вами поделиться новой информацией в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. И помимо этого, Дарья Игоревна вчера только вернулась из командировки в город Крымск. Я думаю, что многим из нас будет интересно услышать, каким образом там события, что нового. Это будет вторая тема сегодняшнего завтрака. Но говоря о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, напомню вам, что Министерство юстиции разработало проект указа о порядке ведения реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и о содержании данного, теперь уже мы предполагаем, приказа Министерства юстиции расскажет всем вам известный эксперт, кандидат юридических наук Игорь Сергеевич Фарк.
Спасибо большое. Ну, в правильно здесь уже было отмечено, что вот эти проекты кажут, потому что на вчерашние 23 часа 50 минут, я специально 10-12 ночью залез на сайт, а все-таки приказ не вывесен и нет информации вообще, подписал ли его министр. Приказ о порядке ведения реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции автономной энергии. Поэтому пока мы пользуемся тем, что был размещен проект этого приказа, вот, и по нему, так сказать, вот есть несколько слов, несколько тезисов, потом, если будут вопросы, или обсуждения, пожалуйста, могут быть как раз и нет. Итак, мы все знаем, что 21 ноября этого года вступил в действие федеральный закон. Комиссия изменит 121 федеральный закон, который вводит понятие некоммерческой организации, выполняющей функции национального агента. И там вот в пункте 10 статьи 13.1 указывается, что на Министерство юстиции возлагается обязанность по ведению реестра некоммерческой организации, выполняющей функции национального агента. То есть на них дополнительная обязанность такая возложена. В том проекте, который мы обсуждали вместе с представителями Министерства юстиции, в общественной палате, когда они приходили, значит, действительно, они берут тот же самый как бы алгоритм, который есть при регистрации некоммерческой организации, даже формы заявлений, они такие же придумали, опять же, там эти клеточки заполнять. Вот такие вот заявления тоже, да, ну вот всем известные формы такие, да, опять здесь указывают кучу всяких, так сказать, информации и так далее. Так вот, что касается этого приказа, значит, здесь есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Во-первых, пунктом 3, порядка ведения этого реестра, хотят ввести такое понятие, что реестр формируется на основе документированной информации, но не только полученной от некоммерческой организации, да, но и полученной, как тут сказано, от федеральных органов государственной власти или их территориальных органов, или от органов местного самоуправления. И, кстати говоря, в самом же приказе, вот я всегда, когда начинаю что-то анализировать, экспертизировать, всегда начинаешь не с того, что свое что-то продавливаешь, да, а говоришь, подождите, у вас внутри даже самого документа есть противоречия. Так вот, если мы этот возьмем то в том же пункте 9 написано, что основанием для внесения некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента в реестр, является решение министерства, принимаемое на основании заявления о включении коммерческой организации в реестр. Точка. То есть здесь основание заявления, а в пункте 3 вначале идет, что нет заявления, а еще некие документы от государственных органов. Получается так, что, в принципе, вот мы задали вопрос, то есть что там местное управо, допустим, пишет письмо, мы считаем данная организация некоммерческий агент, да, это сокращенно, да? Ну вот. Вот. И, значит, ее надо включить. То есть, во-первых, ну здесь понятно, поле для коррупции, для злоупотреблений и так далее. Поэтому вот мы в заключении в рекомендациях слушания общественной палаты было указано, что надо здесь как-то более внимательно подойти. Например, я вот считаю, что правильно, если, например, мы здесь укажем судебное решение, то это правильно, да? То есть основанием внесения некоммерческой организации в реестр, допустим, является судебное решение. Когда кто-то пожаловался в прокурор, сказал, вот есть организация, она выполняет функцию иностранного агента, при этом сидит, молчит, как партизан, вот их надо включить. Есть решение суда, тогда это понятно, да? Но тогда это все-таки не орган местного самоуправления. Вот так и надо написать мне по судебному решению. Ну, дальше, что можно обрадовать? Что в деле некоммерческой организации тут всего 3 документа будет. Это ваше заявление, если вы подали о включении коммерческой организации. Копия решения, Министерства юстиции и завод экземпляр уведомления. Вас еще будут уведомлять. Ну и то же самое об исключении. Кстати говоря, вот когда мы обсуждали этот вот приказ, проект приказа, то, конечно, вот я тоже стою в такой мысли, что, конечно, мы можем от Министерства юстиции многого там просить, но все-таки орган исполнительной власти, ну, не вправе и нет у него таких полномочий все-таки исправлять недостатки и некорректности самого закона. Вот здесь я бы более толерантно, может быть, подходил, потому что это, ну, бесполезно, да, ну, что требует, потому что действительно это орган исполнительной власти, он может не то, что даже толковать, а просто как-то подстроиться под этот закон. Но говорит о том, что этим приказом мы уберем все вот эти нюансы, неточности, некорректности, ляпы, это, конечно, неправильно. Тут надо немножко, мне кажется, по другому пути идти. Дальше. Будет вестись реестр также на электронных носителей, причем значит, реестр будет доступен там в сети интернет. И вот здесь вот тоже как бы есть ряд вещей, которые как бы немножечко ну, как бы удивили, в каком плане. Например, там будет сказано, что будут вноситься сведения об учредителях некоммерческой организации. Но здесь все специалисты сидят, все понимают, что в отличие, отличие учредителей некоммерческой организации от учредителей участников коммерческой организации. Да? Если в коммерческой организации это обусловлено определенными обязательными правами, и там есть доли, и ты сегодня участник, завтра вышел, и ты не имеешь никакого отношения. Вот я, как всегда, на всех семинарах говорю, учредитель некоммерческой организации, он становится навечно учредителем. И правильно возвратиться откажет, когда кто-то говорит, просим исключить из учредителей вот этих там граждан или юридических лиц. Это нонсенс с точки зрения правовой конструкции некоммерческой организации. Учредители, они навечно остаются. Вы можете выйти потом из руководящих органов, пожалуйста, там, из исполнительных коллегиальных органов, но учредителями вы остаетесь. И поэтому получается что? Что человек, например, когда-то где-то там что-то учредил, он через там, год может выступить уже с резкой критикой данной организации, да, всячески, так сказать, ее там поносить везде, но при этом в реестре он будет учредителем вот этой самой организации, которая выполняет функции иностранного агента, то есть, ну, как бы, пусть он в документах будет, но зачем это выставлять на общие сведения и так далее, да. То есть здесь как-то вот непонятно, да. Вот, дальше, вот сведения о структурных подразделениях некоммерческой организации тоже будут увешиваться той организации, которая выполняет функцию иностранного агента. Тут тоже опять возникает юридически такая небольшая некорректность, потому что есть понятие филиалы представительства, и здесь нет проблем. Филиалы представительства, они несут функции главной организации филиалы, а представительство выполняет как бы представительские функции. Вот. Но у нас есть еще, я как всегда, вот, о своих, так сказать, тоже проблемах общественного объединения, то там, вы знаете, еще такая конструкция, как отделение общероссийской или межрегиональной общественной организации или общественного объединения. Так вот эти отделения, налоговики тоже всегда, так сказать, удивлялись, но пока эта конструкция остается, они же действуют как самостоятельные юридические лица.
Только у них
же свой УГРН.
Только у фондов.
Нет, что значит?
У общественной организации отделения не являются юрлицами.
Как это?
Очень просто.
Нет, это неправильно.
По закону общественных объединений только фонд.
Значит, в общественных организациях отделения также, если у них есть собственный устав, если они регистрируются, то все регистрируют именно отделение. Да, вот я подчеркиваю, вот эта конструкция. Вот. И Министерство юстиции с Министерством по налогам и сборам раньше это было, еще лет 7 назад у них был спор. Минфин тугое, то есть Минюст говорил, может быть, давайте их сделаем структурным подразделением и не будем присваивать отдельно ГРН. Мин, вот, как раз как-то странно, Министерство по сборам тогда настояло на том, что мы ничего не знаем, приходит своим уставом, мы регистрируем, присваиваем свой ГРН. А раз свой ГРН, то вы сами понимаете, по конструкции, которая заложена в гражданском кодексе, по юрлицам, это вроде самостоятельное юридическое лицо. Но оно самостоятельное юридическое лицо с точки зрения налогового законодательства и гражданского, но с точки зрения закона об общественных объединениях, оно рассматривается для придания статуса общероссийским межрегиональным организациям как структурное подразделение. То есть это не то структурное подразделение, что имеется в виду филиалы представительства. Вот это здесь тоже не учтено. Ну, дальше. В форме, которая предлагается для заполнения вот иностранным, значит, некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, при заявлении есть также такие интересные сведения, как, например, ну ладно, о юрлицах, которые дали средства, да? Но там же есть еще и сведения о всех лицах иностранных граждан и лиц без гражданства. Вот, здесь возникает вопрос, а если вы получили помощь от 200 человек, да, вот вы там собирали в течение года, вот как вы, представляете, какое будет заявление, да, на 200 человек надо заполнить, причем они просят, значит, что данные документы, удостоверяющие личность, адрес места жительства, пребывания в Российской Федерации, реквизиты документа, по которому вам прислали эти средства, да, то есть банка и так далее. То есть вот эта информация, она, я не против того, что там, может быть, это было в целом записано, что получили там от 1000 физических лиц в целом по одному доллару, вот это нет проблем. Но просто вот эти все данные указывают, да, то есть они, на наш взгляд, получаются несколько избыточными. Кроме того, мы все немножечко забываем ту вот коллизию или ту как бы некорректность, которая, ну не то что некорректность, а на мой взгляд трудность, которая заложена вот в этом 121 законе, Когда ведь там было написано, что иностранный источник это полбеды, но там же и к иностранным источникам приравняли поступления от российских граждан и юридических лиц, которые в свою очередь были получателями иностранных средств. Там вот такая конструкция. И что получается? То есть вот я, например, возглавляю юридическое лицо. Мне 1000 граждан иностранных дали деньги там, на что-то, да? Я потом решил помочь Дарье Игоревне и ее некоммерческой организации провести какой-то семинар. Я российская организация, перечисляю ей средства. Она, зная, что я в свою очередь получил где-то иностранные деньги, говорит: Игорь Сергеевич, мне для того, чтобы сдать вот это заявление, надо данные на ваших тех 1000 человек, которые вам дали деньги. А я что могу сказать? Я хочу сказать... А как же персональные данные и так далее, да, то есть закон о персональных данных, я говорю, нет, не буду я давать. То есть, понимаете, с заполнением этих форм возникает вот здесь проблема. Поэтому вот эти пункты ЖЗИ, вот пункта 8 вот этого порядка, значит, да, на слушании было предложено все-таки исключить, потому что они достаточно были все-таки избыточные. И непонятно, как это все-таки выполняется. Еще раз. Ну, дальше. Очень хорошо, что в приказе, конечно, была восполнена там, значит, то белое пятно, как исключение из реестра. Да? Вы обратили внимание, в законе есть исключение в реестр, исключение из реестра нет. Вот. В этой связи, значит, в приказе очень четко здесь обговаривается, что исключение, что является основанием. Вот. Единственное, что получается, что основанием для отказа в исключении является предоставление неполных или недостоверных сведений. Вот что такое неполных, опять же, то есть, ну, это вот для свободного толкования слишком широко. То есть для документа нормативного все-таки это вот, ну, допускает различные толкования. Более того, на слушаниях в общественной палате было сказано, что и исключение, это там есть заявление об исключении, там надо указывать тоже ряд позиций, которые, ну, непонятно, почему они туда вошли. И самое главное, что там в заявлении в банке написано, что организация заявляет, что она не получает деньги из иностранных источников, и второе, не ведет политической деятельности. Да? И вот здесь в чем некорректность? Закон-то говорит об одновременном исполнении двух условий. Да? Поэтому достаточно, что если у вас уже перестало действовать хотя бы одно из условий, вы уже не являетесь некоммерческой организацией, исполняющей функции иностранного агента. Да? Поэтому, соответственно, в заявлении можно написать, что мы как получали из Америки деньги, так и продолжаем, но политическую деятельность не ведем. Да, поэтому, как вот, и то, и то указывает, наверное, это тоже, опять же, избыточно. Вот. Ну, и как бы нечто, как вот, ну, здесь может быть понятно с точки зрения технологической, для министерства может быть проще, но как всегда у нас, то есть, куда-то залезть, куда-то, так сказать, не в то вляпаться, то это, пожалуйста, очень быстро. Имеется в виду, что решение о включении в реестр вам за 10 дней выдадут, а вот решение об исключении, во-первых, 30 дней там они берут, чтобы надо исследовать. Да? Вот. Но и самое главное, что решение об исключении можно подать не ранее, чем по истечении одного календарного года со дня прекращения некоммерческой организации деятельности, ну, в качестве организации, выполняющей функции иностранного агента. То есть, что получается? У вас, например, сегодня там 20 какое-то, 8 ноября, у вас закончились все вот эти выполнения условий, но вы должны год ждать до 2013 года, чтобы подать заявление. И получается, да, еще месяц, естественно, да, 30 дней, чтобы... И получается, что в течение этого года вы продолжаете выполнять функции по отчетности, вот, то есть обязанности. Получается, что вы также ежеквартально должны все делать. Опять же, аудиторское заключение. Получается, надо сделать, раз вы еще в этом реестре. То есть, вот, ну, как бы, год это слишком, ну, как бы, на взгляд, для эксперта все-таки многовато. Вот. Ну, и, конечно, по поводу исключений еще, что хотелось бы сказать, что тоже очень интересный момент. То есть, реестр ведется, да? Вот, он ведь выставлен в интернете и так далее будет, для общего обозрения. И вот если вы выходите из реестра, то из реестра вы не вымарываетесь. Вы остаетесь там, просто на поиск вашей организации пишут, исключена из реестра. Да? Ну вот здесь как получается, что уж да, получается, если попал, то это навечно. Да? Вот я говорю, есть бы также на получение субсидий и грантов. Попал навечно, не сидел. Вот. Но такого нет. Не получил все, вышел из реестра. Поэтому вот такие вот, такой вот момент.
Не привлекал.
Да, такой получается, что да, вы в реестр попали, все равно вы там будете. Ваши организации всегда найдут. Но вот напротив вашего еще будет там организация, маленькая приписка, что вы исключены из этого реестра. Вот тоже как бы момент такой, что предлагается все-таки, если организация исключена из реестра, она должна тут быть исключена. То есть ее не должно быть в списке просто. Вот. Таким вот образом. Ну вот это вот основные такие моменты, да. Ну и то, что Министерство юстиции будет вести этот реестр. То есть если речь идет о региональной какой-то организации, то естественно территориальный орган Министерства юстиции направляет в министерство, и министерство уже формирует этот реестр. То есть позиция такая, что все будет вести министерство. Территориальные органы этот реестр вести не будут. Они только лишь подают документы. Либо когда организация только регистрируется, либо когда организация уже давно действует, но с этого именно с какого-то времени считает, что выполняет функцию иностранного агента. Ну еще одно замечание, которое было, ну, замечание, тоже обсуждаемый вопрос. А вот сказали, а если организация подаст заявление о том, что мы являемся некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, а вот Министерство юстиции будет проверять тоже на достоверность, на полноту поданных документов. Может быть, организация-то и хочет быть иностранным агентом, но нам на самом деле такое не является. Как вот здесь вот добыть? То есть, если мы там проверяем полноту и достоверность, то здесь получается, что надо, в принципе, проверить, а может они деньги-то из-за рубежа не получают, да?
Клевещут.
Да, вот да.
Пантыки.
Такой нахрен ведь я буду отвечать.
То есть получается, что и там, конечно, надо вот провести вот такие, так сказать, моменты. Но еще раз говорю, что в принципе вот порядок ведения, ну, как любой, так сказать, регламент, конечно, вот содержит в себе какие-то шероховатости, вот эти неточности, все. Но я еще раз говорю, главный посыл, вот и мой тоже, я считаю, что действительно, вот этим порядком все равно те нюансы и те некорректности, которые есть в законе, их все равно нельзя требовать от Министерства юстиции, чтобы они это исправили. Министерство юстиции – орган исполнительной власти, который лишь только вот в рамках этого закона может, ну, что-то вот сделать в качестве регламента, но не исправить закон и, скажем так, не облегчить жизни коммерческой организации. Вот кратко.
Спасибо большое, Игорь Сергеевич. Уважаемые эксперты, повторюсь, как сейчас обстоит ситуация. Срок для сбора предложений к тексту проекта приказа уже прошел. Поэтому я предлагаю сейчас не обсуждать, что бы мы с вами хотели поменять в данном тексте. Если у вас есть какие-то вопросы по содержанию к Игорю Сергеевичу, то вот сейчас есть возможность их задать. Пожалуйста, Вячеслав Павлович.
Да, меня несколько насторожило ваше предложение о том, что одним из оснований включения в реестр может быть решение суда. На мой взгляд, это противоречит закону, потому что в законе точно сказано, что только по заявлению человека можно, организации можно включить ее в реестр. По решению суда в законе про это ничего не сказано. И если решение суда – это основание для того, чтобы Минюст применил санкции к организации, которая не подает документы для включения в реестр. И все. Включить в реестр насильно организацию нельзя, на мой взгляд. Вот. Поэтому здесь нужно, наверное, вот это уточнить, чтобы так ли я понимаю?
Нет, вы знаете, тут вопрос в чем? Тут же сказано, что реестр формируется на основе информации.
Это вот.
И поэтому мы говорим, что для того, чтобы даже вопрос в том стоит, что даже в деле некоммерческой организации не должны быть там кляузы, там, я не знаю, там,
нет,
знаете, да, там, каких госорганов, да. А вот решение суда, даже привлечение к ответственности. Более того, я не готов сейчас вот в широкую научную дискуссию вдаваться по юриспруденции, но, на мой взгляд, что решение суда, например, если организация не включена в реестр, не включена, но при этом в судебном заседании доказано, что она является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и она штрафована на 1 миллион рублей, то, в принципе, Минюст может предписать, то есть по включению, чтобы организация включилась. Если она и дальше не выполняет без заявления, да, здесь получается определенная дырка. Да,
вот нет,
да.
Вот это нормально.
То есть как бы, вот, но я почему и подсказал, как бы вы говорите, вот, ну, в законе этого нет, но в принципе, если это прописано будет в регламенте, то я считаю, это не будет сильно противоречить вообще закону, если будет написано, что по решению суда, если будет судебный, но это как заставляет организацию
получать. Насильно нельзя заставить.
Ну, я еще раз говорю, шероховатость самого закона. Понимаете? Я с вами согласен. То есть закон так и был, нам был написан по заявлению или по решению суда. По решению суда там нет. Там имелось в виду, что по решению суда, так сказать, по умолчанию.
Спасибо. Есть еще вопросы?
Есть. Игорь, а вот если бывает так, что иностранный жертвователь, да, дает деньги общественной организации, какой-то на ее деятельность, выполняет какую-то благотворительную программу, извини меня, в конверте, и говорит, вы нам также отчитаетесь.
В конверте. А мы не видели, да, Игорь, в конверте, так что ничего.
Нет, но такие ситуации бывают, и очень часто. И очень часто. То есть это не моя, допустим, это не моя, не мое желание, так сказать, не провести деньги там через счет, это желание жертвователя. Но я ему сдаю, допустим, отчет по полной программе.
Вы ему говорите, не по закону.
Я ему говорю, а он говорит, да я не хочу.
Ну, вы понимаете, меня тоже надо спрашивать, как быть с зарплатами в конверте? С них НДФЛ платить или нет? Если она в конверте пришла, значит, в конверте...
Нет, если вы платите за деньги в конверте НДФЛ, значит, подавайте свое заявление на, как иностранный агент. Чем проблема?
То есть, понимаете, тут как бы, ну, что мы же не конверты обсуждаем. Да? Речь идет о тех правах...
Нет, а заключается официальный договор, все, положено.
Нет,
не конверты.
Про конверты. А в договоре что написано? Передаем конверты, точно, да? Нет, ну просто...
Деньги передают. В договоре они пишут, деньги передаем наличными, просим, значит, деньги, так сказать, ну...
Значит, есть инструкция ЦБ по наличным расчетам между юридическими лицами, между гражданами и юридическими лицами. Надо действовать в соответствии с этой инструкцией. Все, что здесь вам сказать.
Ну, я просто вот такую ситуацию бываю. То есть, довольно часто такие. Я знаю организации международные, которые этим занимаются.
Здесь не в рамках
закона.
Давайте нам
списывать. Хитрые
какие.
Не так. Знаю, но не так.
Вот на встрече с Вагиной она говорила, что реестр будет вести только Минюст. Она говорила, что там у нее была такая фраза, и Минюст, и региональное отделение. Потом следующая фраза у нее просто дословно записывала за ней, да, что региональные будут передавать Минюст. Сейчас из вашей реплики я понимаю, что это будет сугубо дело.
Однозначно. Вот региональные организации регистрируются, одновременно дают заявление о вот это заявление отдельно, ведь подаете, получается, заявление о регистрации, еще одно заявление. Вот это второе заявление, они сразу передавают
Минюст. Второй вопрос. Получение денег от российских НКО, как вы упоминали, да? Там действительно требуется информация, то есть вот, ну, на вашем примере юмористическом, значит, то есть действительно нужно будет, да, Игорь, рассказывать о всех источниках поступления в ваш, или достаточно указать вас.
Нет, вот в регламенте как раз и написано, в том числе, да, то есть я указываю, что получил от такого-то российского юридического лица, но при этом это юридическое лицо является получателем иностранных средств таких-то, и должен указать, да.
Но вместе с тем, если помните, да, даже Вагина упомянула, что а вот следующую цепочку уже вообще...
Уже цепочку нельзя, да. И она по закону не проходит.
А жаль. А было бы хорошо, все офшоры-то
подвели. Вопрос. Это я могу сказать, говорила о том, что посланы запросы на тему определения, что такое политическая деятельность. Получили ли ответы и есть ли это официально?
Информации пока нет.
Закон значит действует, но определение отсутствует.
Да, и более того, помните, как я сказал, что вот это все-таки запрос наш, служебный, да, и вряд ли мы им поделимся, как трактуют политическую деятельность экспертное сообщество тех научных организаций, куда они послали запрос.
Причем она даже
по-моему, они известны.
Когда вот какая будет схема, значит, нам известно, что ряд организаций уже официально заявил о том, что они не будут ничего подавать. Значит, какой временной, как в календаре будет выглядеть, какого дня, какого месяца, как это все будет, такая непонятно.
Потому что без прокуратуры тоже вправе с нашей законом прокуратуре проверять, да, в соответствии
законодательства. То есть как, кто будет начинать, с кого это начнется, это как бы...
Ну, очевидно, какая-то одиозная, типа, голоса,
которая... Ну, может быть, одиозная. Я бы вот для всех нас бы, вот что еще сказал, это, может, не относится в порядку, вот, введение реестра. Ведь вы понимаете, вот этим законом 121 введено было понятие, оно как-то ускользнуло, в том числе от экспертов, понятие иностранные источники. Раньше это было четко понятно, да, что это от международных организаций. Теперь вот эти, вот этой поправкой, они касаются не только некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, а вообще всего некоммерческого сектора. Поскольку там в законе так и было сказано, что источниками иностранными являются т.т.т., далее по тексту закона иностранные источники. То есть вот то, что вы получаете средства от российской организации, которая в свою очередь получала деньги от, вообще от зарубежных организаций, теперь это является иностранным источником для всего текста закона. А значит, возникает и потребность, помните, как у нас было исключение, что некоммерческая организация до 3 миллионов рублей, которая имеет поступление, они освобождены от, так сказать, как и общественное объединение. Общественное объединение вообще все были освобождены от вот этого подробного отчета там, и о деятельности, о составе выборных органов и так далее, да, если нет международных средств. И раньше эти международные зарубежные средства однозначно толковались как средства, полученные из-за рубежа. И фирма «Нетолин» также поступала и так далее. Но сейчас это получается, в закон введено новое понятие иностранных источников. И даже если вы получили от российского источника средства, и они оказались, как бы, то есть этот российский источник, в свою очередь, запачкан, ну, в кавычках, зарубежными средствами, вы получаете, подпадаете, хорошо, вы не подпадаете под функции иностранного агента, но вы подпадаете под отчетность по зарубежным средствам. Вот в чем дело. И вот здесь вот как бы Минюст пока на это не обратил внимания. Получается, что вот эта форма, я не помню, она УН-00 такая там 4, по-моему, по зарубежным средствам. Получается, теперь это зарубежные средства другое толкование в законе. Они же на весь закон распространили вот это по российским организациям. Более того, почему-то вот я вот сегодня за видео говорил, там написано, что за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием. Возникает вопрос, а как быть с закрытыми акционерными обществами? Более того, возникла дырка, я еще раз говорю, это не к Минюсту вопрос, да, а опять же к законодателям. А как быть с государственными учреждениями? Например, я вот уже приводил на одном из круглых столов, Московский государственный университет является государственным учреждением. Там учатся иностранные студенты за деньги. Значит, соответственно, МГУ...
Вот агенты-то, вот агенты! А еще это МКБП,
ребята. Получается, МГУ получает иностранные средства. Дальше я приведу пример, просто студентами встречался. МГУ оплачивает, например, средства для студенческого своего объединения, там есть студенческие объединения, дает, например, на проведение какого-то там лагеря. И получается, это студенческое объединение, как некоммерческая организация, получает иностранные средства. Потому что МГУ не включено как учреждение в виде исключения, и в свою очередь бюро получает
иностранные средства. Так они умрут за исключение включать.
Учебные заведения включены, там экологические.
Нет, образование исключено. Более того, это деятельность, нет, опять же, эта деятельность исключена, там экологическая и так далее. А источники, вы посмотрите, иностранные источники, там четко написано, только если вы получили от открытых акционерных обществ. Газпром там. Там, не знаю, там РАУ, ЕС раньше, я не знаю, сейчас остался, все. А получается, если, то есть, вот, некорректность в чем заключается, то есть, можно, я вот приводил пример, даже все удивились, кто стали разбираться, я не знаю, и все будут согласиться, что вы не получали средств вообще никаких, допустим, 5 лет, и сегодня получили президентский грант, вот, который распределяется в соответствии с распоряжением.
А что это меня?
Но президентский грант, кто распределяет, кто является передатчиком жилого? Оператор. Это 5 организаций.
6
организаций. Если эта организация, одна из них, была получателем иностранных средств, получается, что вы получили президентский грант, который, в свою очередь, был направлен в бюджета, но он может будет идентифицироваться как иностранный источник по закону. И вот пусть нам обратно доктора наук убедят. По закону так.
А что, меня смотрите?
Вот, все, спасибо.